Добрый день! Сегодня в эфире радио «Воскресенье» программа «Молодежное служение» и я, ее ведущая, Мария Янцевич. Программа посвящена знакомству с воцерковленной молодежью, с их жизнью, самореализацией и несением служения в мирском обществе. Сегодня в эфире общаемся с Марией Кашпур. Привет, Маша, расскажи немного о себе.
Здравствуй, Маша. Очень рада быть у вас на программе. Мне 23 года, и я студентка медицинского университета. Уже почти закончила, осталось полгода, я на 6-м курсе. Вот так, кстати, несу пока свое послушание в студенческой учебе.
Расскажи про учебу, почему ты выбрала именно медицину?
Вообще, вот вопрос самоопределения – это очень сложный вопрос. И мне кажется, ребенку в 17 лет, а я считаю, что в 17 лет это ребенок, очень трудно уверенно сказать, что я буду тем-то. В 17 лет я очень хотела быть врачом, прям до безумия. Я ходила к репетиторам, я сдала там почти на 100 баллов все ЕГЭ, я поступила там, была вторая в списке, то есть это я реально шла на пролом, я очень хотела быть врачом. Но, наверное, неспроста, потому что моя мама, она медсестра и очень-очень хорошая, и все, что в детстве я слышала, большую часть про работу, это от мамы, потому что папа, как правило, меньше разговаривал, чем мама, а мама все это рассказывала, как за больными ухаживать, все эти профессиональные медицинские термины, и мне кажется, что у меня не было другого выбора, мне это все нравилось, то есть, так сказать, этот выбор был по любви, но я думаю, что еще неосознанно, потому что осознание своей специальности, правильности выбора приходит уже гораздо позднее.
Ну вот скажи, какой по итогу сейчас у тебя на данный момент можно сделать вывод? Ты хочешь работать по профессии?
Это сложный вопрос. Вот, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще рассказать, как, в принципе, строится учеба в мединституте, в медуниверситете уже. А первые три курса — это... учеба, наверное, не очень отличается от других вузов, потому что мы занимаемся также на обычных парах, ходим на обычные лекции, никаких клинических дисциплин там нет. Мы занимаемся с обычными педагогами. А после третьего курса мы занимаемся уже в больницах. И все пары у нас ведут непосредственно врачи. И мы сталкиваемся, так сказать, с реальной врачебной жизнью. И все врачи говорят нам, в большей части правду, в свой взгляд на все это дело медицинское. И, как правило, они говорят, не очень хорошие вещи. Они нам открывают глаза и разговаривают с нами как с равными. И поэтому после третьего курса мы уже столкнулись, розовые очки спали, и мы столкнулись уже с реальной жизнью. Я не знаю даже, как это объяснить, потому что это надо вот реально это прочувствовать и побыть в больнице. То есть то чему там тебя, допустим, учат в университете, может совсем не совпадать с тем, с чем ты столкнешься в реальной врачебной практике, потому что все это зависит не только от твоих знаний, но и от экономического положения, от возможностей больницы, от твоего участка, так сказать. И очень-очень-очень много факторов.
Расскажи про занятость на учебе. Я очень много слышала, что, например, особенно первые курсы, ты вообще ничем, кроме учебы, не занимаешься. На самом деле или это так? И если это так, то насколько это невыносимо?
Но мы все были готовы к тому, что учиться придется очень много. То есть не было таких людей, которые пришли и очень сильно удивились, что надо много учить. Как раз-таки к этому нас готовили и в школе нас предупреждали, и мамы, и там знакомые врачи. На самом деле, большое количество учебы — это не самая страшная проблема, с которой может столкнуться будущий врач. Да, учебы очень много. То есть первые три курса мы каждый вечер сидели, что-то учили. То есть тем людям, которые хотят быть врачом, они должны 100% знать, что учить придется каждый день, учить придется там до 2-3 часов ночи. Каждую неделю будет там по 3-4-5 зачетов. Сессии, мне кажется, сессии в любом университете сложные, это понятно, но вот то, что ты каждый день ты должен что-то учить, чтобы что-то сдать. А сдать ты хочешь, чтобы у тебя потом не было пересдачи, чтобы у тебя был хотя бы один день в неделю отдохнуть, чтобы выспаться, чтобы не ходить на пересдачу. Да, это надо просто перетерпеть. 3 года прошли, и следующие 3 года уже не были такими напряженными, то есть уже свободно люди могли совмещать с работой свое время свободное, как-то еще заниматься своим досугом. Я вот в том числе тоже, наверное, после третьего курса выдохнула и стала заниматься тем, чем мне нравится, больше стала общаться, и как-то жизнь поменялась. Но первые 3 года будущий студент должен понимать, что ему придется очень много учить.
Много ли у вас таких людей, которые понимают, что медицина – это совершенно не их, и они уходят?
Да, очень много. Мне кажется, 60% понимают, что это не их специальность. Да даже не то, что не их. Это очень сложно, потому что есть несколько аспектов сложности, я так скажу. Первый аспект, наверное, ну, раз мы на православном радио, поэтому я буду говорить и с точки зрения православия. Как я считаю, это морально-этические проблемы. То есть любой врач, неважно, он акушер-гинеколог, или он терапевт, или он хирург, он будет сталкиваться с такими вопросами, когда нужно будет решать проблему, вопрос о вынашивании или не вынашивании беременности. То есть врач, даже если он не хочет, он будет обязан входить, допустим, в состав врачебной комиссии, или акушер-гинеколог сам непосредственно будет выносить решение о том, что нужно прерывать беременность или не нужно. Но, как мы знаем, с точки зрения православия, что это же аборт, это грех, а врачу придется с этим сталкиваться и не раз. И, ну, не знаю, мне кажется, это большая ответственность брать на себя такие вопросы. Мы же... Ну, там действительно есть очень сложные случаи, и с точки зрения... врачебной точки зрения это как бы нормально. Но с точки зрения православия мы же понимаем, что даже если у ребенка пороки развития, что делать аборт нельзя. И, ну, вот это вот первый такой сложный вопрос. Ну, еще там много вопросов. Сейчас вот очень часто обсуждаются вопросы об эвтаназии, то есть и об искусственном прерывании жизни, да, уже, ну, взрослого человека, когда, допустим, по каким-то причинам там он болеет, сильно страдает, и ему вводят, ну, вещество, и он, по сути, так добровольно умирает. Но это же тоже, допустим, у нас это запрещено сейчас, то вопросы такие ведутся. И очень много таких вопросов, когда придется между жизнью и смертью решать, и они не всегда сопоставимы с православием. И вот мне кажется, это очень такой весомый факт, задуматься вообще, а имеешь ли ты право решать такие вопросы или не имеешь решать. Второй вопрос, это, наверное, организационные сложности, потому что то, что вот чему нас учат 6 лет, по сути, нас учат на какого-то идеального пациента с идеальными данными, ну, все по классике. Но на самом деле все больные разные бывают и нетипичные. И вот то, что, допустим, ну, главные документы врача – это протоколы, клинические рекомендации. Не всегда протоколы подходят каждому больному. Это все индивидуально. Но у врача очень есть такая сложная особенность, это юридический вопрос. То есть наша деятельность, она вся контролируется и ОМС, и у нас постоянно бывают какие-то конфликты с юридической стороны, потому что пациенты очень часто подают жалобы, даже если врач прав, а юрист, как правило, он же не имеет медицинской специальности, и очень часто врачам приходится ходить в прокуратуру, на суды. Но мне кажется, вот для женщин это большой стресс. Даже, ну, как правило, их, конечно, врачи оправдывают, но вот ты походи, допустим, 10 раз, да, там, в прокуратуру, напиши там кучу докладных, объяснительных, и мне кажется, желание работать в медицине отпадет. Ну, а это очень часто, это как бы, ну, реальные вещи. И то, что еще из организационных моментов, это то, что, да, я уже сказала, то, чему нас научили, не всегда у нас будет возможность использовать все наши знания, потому что очень часто бывает, что финансы больницы очень сильно ограничены, и ты будешь делать, ну, грубо говоря, исходить из своей, ну, свое лечение будешь строить из того, что есть у больницы. Допустим, больница тебе сказала, там есть то-то, 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 и ты делаешь в этих рамках. И, ну, ты не всегда вот можешь использовать свои знания, и ты будешь опираться только на то, что возможно, в данных условиях. И, ну, мне кажется, для студента это тяжело будет первое время, потому что ему там учат там такие-то методы обследования. А в реальности, допустим, у пациента, у больницы нет таких возможностей, а платно у больного нет таких денег, допустим, чтобы обследовать. Поэтому придется, ну, какие-то искать другие альтернативы, и уже, наверное, ну, не покажется процесс лечения настолько эффективным для студента.
Профессия врача требует очень много усилий, как и временных, так и моральных. То есть, например, такие специальности, как хирург, вообще требуют, мне кажется, полной отдачи всей своей жизни. Как вот ты относишься к тому, что женщина может быть врачом? Ведь, как мы знаем, главное призвание женщины – это семья. Вот как, скажи, ты относишься к этому, и как ты для себя, например, определила?
Да, Маша, это очень хороший и актуальный вопрос. Я с тобой полностью согласна. Вот лично для меня, для женщины, главное – это семья, ее служение в семье. Но врачебная специальность требует колоссальная дача своему времени и сил. Если вспомнить известных врачей, и они же являются святыми, это святой Лука Крымский, это Евгений Врач. Они, вот если читать их житие, их монографии, то они все свои силы направляли во врачебную деятельность. То есть они круглые сутки дежурили в больнице, ночами они писали научные работы. Потом, допустим, Евгений Врач, он очень часто ездил за границу получать знания. То есть он, допустим, на несколько месяцев отрывался от семьи и там получал знания. Но это необходимо, потому что врач должен постоянно учиться непрерывно. Это та специальность, которая требует полной отдачи. Но, допустим, для мужчины это замечательно, потому что мужчина все-таки реализуется больше в своей специальности, а для женщины это больше, ну, это семья, потому что, ну, я не представляю, как вот можно круглые сутки посвящать работе, а дети там будут в детских садиках, вот для меня это больной вопрос. И поэтому я считаю, что, ну, если уж быть врачом, то нужно выбирать специальность, которая займет мало времени. Хотя, мне кажется, таких специальностей нет, потому что любая врачебная специальность требует полной отдачи, и в отличие, мне кажется, от других профессий, нельзя быть наполовину врачом, наполовину, допустим, мамой и хозяйкой, потому что, ну, лучше, мне кажется, не быть никаким врачом, чем быть плохим врачом. Нельзя быть таким средненьким врачом, нужно быть очень хорошим специалистом всегда. Но вот как это совместить с семьей? Сейчас-то, конечно, мы все студенты, у нас у всех много свободного времени, как правило, мы все, у нас еще нет семей ни у кого, но в дальнейшем придется ставить, ну, выбирать. Ну, мне кажется, это не такой уж сложный выбор на самом деле. И любой человек, я не говорю, что это все должны посвящать себя семье, нет, это все индивидуально, каждый живет свободно и выбирает то, что ему больше нравится. Но, допустим, в моем приоритете это была бы семья. Но, а сейчас, пока я студентка, я считаю своим долгом как можно более качественно готовиться. Все-таки интересно постигать науку о творении человека, потому что и удивляться вот всем тонкостям, который вложил Господь в нашу физиологию, анатомию, потому что, ну, не знаю, как можно быть врачом и атеистом, изучая анатомию и физиологию, потому что это что-то волшебное, и такое само по себе эволюционно создаться не может. Поэтому очень интересно это изучать, даже если что-то как-то, я, допустим, не стану врачом, но я не зря потратила это время, я увидела всю красоту Божьего творения, и я считаю, что даже если у меня будет врачебный диплом, то я должна в полной мере его заслужить и очень качественно готовиться ко всему. Даже если я в дальнейшем буду заниматься семьей или еще чем-нибудь.
Очень ты интересно рассказала. Мне было очень интересно слушать. Я думаю, и слушателям нашим тоже, именно про медицину. Но есть еще одна сфера в твоей жизни, тоже не менее важная, даже скорее более важная, это православная вера. Расскажи, как давно ты в храме?
Вообще, кстати, в храме, наверное, вот так вот основательно, как я хожу сейчас, это тоже благодаря медицинскому университету. Потому что, ну, до того, как я поступила, я, ну, когда захотела, пришла, захотела, не пришла. То есть, а учась уже в медицинском университете, мне именно там встретились такие замечательные люди, рядом с которыми я несколько лет прожила вместе и рука об руку ходила в храм, и сейчас хожу и познакомилась с очень многими людьми, поэтому вот я считаю, несмотря на то, что буду ли я врачом, не буду, и это, мне кажется, у любого человека, вот если он на этом месте, значит, так было Богу угодно, и другого пути нет, и если, допустим, меня очень много людей спрашивают, а вот если вернуть все назад, то ты бы пошла? Да, конечно, бы пошла, потому что это мой путь, и я должна была через это пройти, и очень много хорошего случилось благодаря студенческой жизни. Я очень благодарна за это Богу. И сейчас, благодаря тому, что я все-таки поступила в этот университет, у меня активная жизнь в молодежном движении. Я стараюсь посещать различные мероприятия в нашей епархии. Ну, как известно, молодежная жизнь протекает очень активно, очень интересно. И мне кажется, что мы в таких условиях не должны упускать возможности и как-то в разных сторонах себя реализовывать, в том числе и в молодежном епархиальном движении.
То есть, получается, не было такого, то, что ты хоп и стала православной? То есть ты была, ну, как бы достаточно воцерковленной или нет? Или начала участвовать только уже?
Я в таинствах начала участвовать только в университете, но у меня были верующие родители, была верующая бабушка. Но это тоже очень сложный такой вопрос. У бабушки даже дядя родной, он в числе новомучеников. ну, он был священником, он был гоним, и просто он сказал моей семье, что в советское время, что лучше в храм не ходить, потому что вы не поймете, допустим, где настоящий священник, где это новообновленческий священник. И поэтому, допустим, моя бабушка много лет не ходила в храм, и, собственно, ну, как бы нас она учила вере, то есть мы были крещенными, она там постоянно тоже молились, что-то делали, вот бабушка все детство нас обучала, и мама, и папа, но вот систематически в храм мы стали ходить только несколько лет назад.
Есть ли какие-то именно какие-то значимые изменения в твоей жизни, которые произошли с посещением храма регулярным и, главное, участием в таинствах?
Конечно. Ну, я не знаю, как говорить про таинство, потому что это оно и таинство. Оно меняет вообще всю твою жизнь, оно тебя очищает, и ты становишься совершенно другим. Ну, если, конечно, благоговейно к этому подходить. А так как мы по своей немощи не всегда это делаем благоговейно, но все равно Бог милостив и посылает нам утешение через причастие. Конечно, это все поменялось. Вообще все взгляды, наверное, поменялись приходом именно в храм, именно с воцерковлением. Вообще по-другому стала смотреть на жизнь, потому что, я говорю, вот раньше участие в школе и там первые курсы, я была как, ну, как завербована, вот нам в школе сказали, там нужно поступать в университет. Я такая, о, ура, все, я там в первых рядах, надо поступать, там все поступила, а потом там поступил в университет, надо делать карьеру, все, да, там связи надо заводить, а потом думаешь, а куда вот это все приведет, да, ну сделала эту карьеру. Но столько людей, наверное, у нас есть карьеристов, но чувствуют, которые внутреннюю пустоту, все равно человек должен работать в первую очередь над своей духовной жизнью, а потом уже все остальное приложится.
Расскажи, как ты относишься к косметике и какую предпочитаешь одежду?
Косметика. Ну, косметики я использую немного. И не каждый день, допустим, утром на пару мне вот вообще красится лень. Единственное, я могу использовать тональную основу точечно, потому что бывают там небольшие проблемы на коже, и я там, допустим, точечно совсем использую. Ну, иногда пользуюсь тушью, выделяю глаза, там что-то еще, одежду. Что касается одежды, я очень люблю платья. Почему-то с детства вот меня приучили, что девочка должна носить платье. У меня мама очень хорошо шила, и у меня вот в детстве были какие-то просто нереально красивые шитые платьицы. А потом, когда я поступила в университет, я стала чаще надевать джинсы. Ну, там первый курс, там второй. Но потом я поняла, что молодость, она так недолго длится, и у тебя есть такая прекрасная возможность, когда у тебя хорошая фигура, когда у тебя молодой возраст, ты можешь носить действительно красивые вещи, любое платье, по сути, подойдет к тебе по фигуре. Поэтому я не упускаю возможность надеть красивое платье.
Чем занимаешься в свободное время? Есть ли у тебя какие-то хобби?
В свободное время я люблю читать. Но это тоже не часто. Вот, ну, последние годы, да, я стала больше читать. А, допустим, первые годы я читала только сугубо ту литературу, которую нам задавали по учебе. Очень люблю рисовать. В свое время я закончила художественную школу, но как-то вот это, ну, не стала больше развивать, хотя у меня был запасной вариант, то, что я пойду в архитектурный. Ну, я думала между архитектурным и медицинским, но все равно всегда хотела больше медицинскую специальность. И сейчас, когда вот у меня приходит вдохновение, обычно это в каникулы какие-то, то я рисую. И мне это тоже очень нравится. Очень бы хотела как-то записаться на какие-то мастер-классы, как-то развить в себе это, потому что, ну, тоже, мне кажется, это все не зря дано человеку.
Расскажи, как ты участвуешь в молодежной православной жизни?
Ну, я не отношусь к таким активистам, которые организовывают разные мероприятия. Я больше такой пассивный участник, но для меня это не менее радостно. Мне очень нравится ходить на разные молодежные встречи. Вот я посещаю две молодежные организации. Это молодежка при храме Успения на Визе. Так получилось, что я пришла туда вперед и познакомилась с очень многими людьми именно там. А потом я познакомилась с молодежкой храма святого равнопознанного князя Владимира. Это микрорайон Европейский. И там очень интересный проект Orthodox Life, это молодежный блог. И так получилось, что я стала в этом тоже участвовать, стали ездить, снимать какие-то молодежные события. Все это очень интересно, это очень так нестандартно, это вообще кардинально отличается от медицинской специальности, и мне это нравится. Не хочу замыкаться на чем-то одном, и даже вот в такой неформальной интересной обстановке можно найти что-то полезное.
Ну и в заключение нашей передачи скажи, что ты хотела бы пожелать нашим слушателям.
Нашим слушателям я бы хотела пожелать, несмотря на то, что я сейчас сказала, это лично мое видение, я бы хотела пожелать не бояться поступать туда, куда они хотят сейчас, даже если потом ваше решение изменится, ничего страшного, можно все поменять, на все воля Божья, и я считаю, что там, где вы находитесь, это самое правильное для вас место. И особенно всем девушкам я желаю вообще не бояться ничего, потому что, ну, мне кажется, что работа — это не совсем женское призвание, и поэтому вот девушка-то точно имеет право менять специальность так, как она захочет, и то, что ей ближе по душе будет. Поэтому я считаю, что не бойтесь, делайте свой выбор, а если что, то все можно легко поменять, и ничего страшного не будет.
На этом наша программа завершается. Спасибо, Маша. Спасибо вам, дорогие слушатели. Помощи Божией вам в вашем служении.